Ну, эта девушка, которую я смотрел, больная, она умерла. И вот меня пригласили на похороны. Я пошел на похороны. Мне очень понравилось проповеди и само шествие, и погребение, все, потому что я впервые на этих похоронах присутствовал. Понравились проповеди.
Хоронили верующие
церкви. Да, хоронили верующие, хоть ну, верующие. Да. Очень мне понравилось это. Ну, а потом уже я встретился, уже так, не было у меня ни стеснений, ни страха, встретился с девушками. Вот, и у нас была откровенная такая беседа. Вот, я защищал и водку, и курить, и всю эту разгульную жизнь вести, а иначе зачем жить? Но они мне объяснили, много ли от этого пользы. Ну, говорю, какое-то временное наслаждение имею, а потом, конечно, горе и так далее. Ну, и они доказали мне, что все это временное наслаждение, а потом горе и здоровье теряет, и все. Ну, и я согласился с этим. Ну, говорю, у меня силы нет курить, а как от водку бросить пить? Я уже полгода пил каждый день. Но они мне объяснили, что если желаешь, вот, то верь Господу, и Бог тебе даст такую силу, что переродит тебя, и тебе противно будет пить и курить, и от всего этого избавит, и ты будешь удивляться, как это ты раньше не мог избавиться от этого. Ну, беседа продолжительное время была. Я пришел к себе домой или там эту в комнату, где я жил, и стал, ну, молиться я молился, стал, и на меня такой страх нашел. Ну, я понял, что потом я понял, что это Дух Божий обличил меня в грехах.
Молились вы молитвы «Отче наш»?
Молился «Отче наш», но уже тут они меня научили, что молитва, любая молитва, какая у тебя есть в сердце, будешь своими словами говорить, это тоже будет молитва. Вот. Ну и самое главное, что Дух Божий обличил меня, что я большой грешник. И вот у меня там было покаяние наедине. И я покаялся, и утром встал. Уже мне противно и водка была, и курить, и разврат, и все. Я в эту ночь, как бы, Бог переродил меня. Ну, у меня уже все стало влечение к верующим, от мира полное отвращение. Ну, и стали мы встречаться вот с этими девушками часто, там, на квартире верующие. Они пели, рассказывали стихи там. Читали иногда из Библии. Ну и один был брат, несколько раз приходил. Ну и так у меня уже желание все было к Богу. И мне тут уже купили Библию, и я читал ее. Ну и потом однажды попал я в собрание. Собрания эти были как бы еще неофициально, не разрешены. Тайно верующие, да. Ну тут, когда я уверовала, переродил меня Бог. Конечно, тут все военные, с которыми я пил, гулял, все насторожились. Вначале смеялись, думали, что я шучу. А потом разнеслось по всему, ну, офицерам в штабе, где я был, в роте управления при штабе. Вот начали ходить все, спрашивать, я им говорю все уже обои, как меня Бог избавил от пьянки, от всего этого. Ну, они большинство смеялись, ну, а потом, конечно, доложили начальнику политотдела, тот пришел разубеждать меня. Я уже ему доказываю, что Бог есть, что вот от чего он избавляет, потом вызвал меня начальник контрразведки. Ну, тот поговорил так и говорит, что вот до меня донесли слухи, что ты там с верующими связался, что веришь в Бога начал. Я говорю, да, ну и рассказываю ему, что вот, что Бог меня от этого избавил. То же самое в радости рассказываю. Я думал, что все будут, что я буду говорить, все будут бросать пить и курить и так далее. Но, а потом я был разочарован, что они меня начали гнать за это. Вот, они не обращаться к Богу. Ну, а тут, значит, он сказал, правда, что сейчас у нас уже разрешено. Это было примерно, наверное, июль месяц. А официально разрешили в СХБ в ноябре месяце было совещание. А он уже знал, что, говорит, у нас сейчас разрешили это, веруй себе, но чтобы там не было ничего антисоветского. Я говорю, ничего там, читают Библию, поют песни, молятся и все. Ну, ладно, хорошо. И вот пригласили эти девушки меня в собрание. Собрание было не зарегистрировано, но когда я зашел, ну, в форме, военный, старший лейтенант, вижу, старших смутило. Они что-то так переглядываться посмотрели на меня, ну, мне дали место. И вот там было три проповеди, трое проповедовали. Один проповедовал, я не помню даже, что он читал. Второй проповедовал, помню, что только место читал. А третий старичок проповедовал. Даже у меня сейчас проповедь это его в сердце запечатлилась. Ну, потом я понял, что первый проповедовал без силы духа, второй немножко имел, а третий вот эту силу духа, в силе духа проповедовал слово. И места я запомнил, и что он говорил.
На какую тему?
Он проповедовал 5 глава Луки. Ученики ловили рыбу без Христа, ничего не поймали, по слову много поймали. И 126-й псалом. «Если Господь не созидит дома, напрасно трудятся строящие». Он кратко сказал, что вот без Божьего благословения успеха мы не будем иметь ни в трудах, ни в духовных, ни в телесных, а с Богом мы можем очень много иметь. Вот такая сильная проповедь на меня сильно она произвела действие. Ну, я там молился. Молился, конечно, со слезами. Благодарил Бога, что Бог меня избавил от греха и так далее. Ну, может быть, еще молился и о покаянии снова. Но я точно не помню. Но больше я помню, что я со слезами благодарил Бога. Ну, и когда... Потом они сбор начали делать, с тарелкой проходить. У меня было 100 рублей, я положил 100 рублей на тарелку. Ну, они удивились. Вот потом этот, что собирал, поговорил там со старшими, с братьями. И подошли ко мне опять и говорят, что возьмите назад деньги, что вы столько, зачем? Ну, 3 рубля, ну, 5 рублей, 100 рублей. Я говорю, я пропивал тысячи, а говорю, если теперь Богу я хочу, Он столько мне дал, много, и избавил меня от всего, я хочу дать вот 100 рублей, что вы мне назад предлагаете? Ну, он, конечно, отошел от меня, ну, а потом я уже узнал, что братья посчитали, что я неискренне, вот, что я пришел узнать, что-то выведать и предать это собрание, чего, конечно, у меня ничего не было. Я искренне искал и нашел Бога и хотел славить Бога. Но потом этих сестер, которые пригласили без ведома старших, их там хорошо с ними поговорили. Вот. Но я этого-то ничего не знал, это уже не потом сказали мне. Но и у меня в ответ на такую радость спасения, которую я получил, всем говорить, говорил военным там и гражданским, и у меня сильно появилось желание страдать за Христа. Ну, и мне одна сестра там, я говорю, почему вот Бог не допускает, чтобы я страдал за Христа? Она так улыбнулась и говорит, одна из этих молодых, говорит, ты хочешь страдать за Христа? Говорю, да. Ну, говорит, придет это, Бог, говорит, отпустит тебе страданий много, только когда будет много, потом не кричи, чтобы, Господи, довольно уже, мне тяжело и так далее. А страдания, говорит, Он пошлет вам. Но сильно было желание, и вот я побыл там, ну, это было в июле, август, 22 августа нас отправляют оттуда. Ну, маленький.
С Кировограда?
С Кировограда, да. Мне не хотелось уезжать, и я так чувствовал, что и эти девушки не хотели, чтобы я уезжал. Вот, ну, что ж, приказ и грузить. Ну, был так прощальный вечер, они пожелания мне помолились и сказали, что я приеду куда там, чтобы я искал верующих. Ну, Библия уже была у меня с собой. Я дорогу ехал там, что-то недели две мы ехали эшелоном до Минска. Вот, читал Библию все время, ну и беседовал там с солдатами, ну с кем, кто подходил ко мне, с тем я и беседовал, и читал. Ну, потом, когда приехал уже в Минск, вот, в село нас поместили 12 километров от Минска, я стал спрашивать, нет ли тут верующих. Мне сказали, что тут есть одна вот верующая, ходит в Минск туда, вот указали мне, куда. Я пошел, да, она верующая. Говорит, я верующая, хожу в Минск в собрание. Ну, хорошо, я обрадовался, сказал, а где там молитвенный дом? Я вот сказал, что я тоже уверовал там-то на Украине, приехал сюда. Ну, она говорит, пожалуйста, я вам дам адрес и езжайте. Ну, я поехал по этому адресу. Она дала частный адрес пресвитера. Я поехал по этому адресу.
Скажите, в каком году у вас было вот это обращение или первое знакомство с церковью в городе Кировограде?
Ну, это было в июле, наверное, в конце июля так.
44-го года?
Да, 44-го года. Ну, пришел туда, он уже ушел в собрание. Я говорю, а как мне в собрание попасть? Ну, она говорит, я могу вам дать адрес, нарисовать как, и вот вы сами найдете. Да, я пошел и нашел. Пришел уже так, наверное, в середине собрания. Много большое собрание было. Ну, мне очень понравилось это, я обрадовался. И потом в конце собрания стали молиться, и я помолился. Ну, я помолился просто желание поблагодарить Бога. Короткая была молитва. Ну, конечно, просто на меня, вижу, обратились, что я военный, в форме был. Если бы в гражданском, то, может, и ничего. Ну, и так я там два раза в собрании побыл. Ну, и у меня появилось сильное желание принять крещение, вступить в завет с Господом. Я с таким обратился вопросом к старшим братьям. Вот. Ну, они выслушали меня, а потом переглянулись и говорят, вы знаете, что вы человек военный, вот мы вас не знаем, нужно свидетельство и так далее. Стали говорить, но и отказали мне. Я говорю, что, ну, я уже из Библии кое-чего знал, там говорил, что, ну, а как вот евнух там сразу крестил, почему вы не можете верить, ну, узнайте, испытайте меня, но они... Просто я понял, что из-за боязни, как военный, они мне отказали. Ну и так, я раза два был в собрании, крещение мне отказали. А тут, значит, наша часть продолжала формироваться. Я читал и уже беседовал с нашими солдатами, там фельдшер один ходил. Человек пять. И каждый вечер мы читали его Библию. Вот. Ну, и я уже как мог объяснять, звал их ко спасению. Ну, и Бог Духом Святым обличил тоже, и там несколько человек покаялись. Два солдата, фельдшер, старший сержант, ну, может быть, человек 4-5. Вот. И священник. Писарем работал, тоже ходил ко мне, но этот как Никодим ходил ночью, чтобы никто не видал. Я видел, что он боялся, вот, по-видимому, в штабе уже за меня что-то говорили, и он боялся. Ну и купили ему тоже Библию, и он ее читал, ну, как священник. И потом у меня...
Это какую же службу нес священник в части у вас, если...
Писарем он был, он на воле был священником, а в армии был писарем.
Но о нем знали, о том, что он такую должность выполнял?
Что, раньше, да, знали его, что он священник.
И он священник. Открыто читал, но тайно к вам приходил?
Да, да. Ну и потом вот у меня возник вопрос. Никто мне ничего не говорил об этом, а... Дух Божий меня не обличил, что ли, а просто открыл мне, как же вот Христос сказал, не убивай, а я вот с оружием, и я должен, если встретится враг, убивать и так далее. Но этот вопрос стал меня больше тревожить. Но я решил, что пойду к старшим братьям в собрание и обращусь, как они мне объяснят. Думаю, что они старше и это знают. Но дух влечет, что отказаться от оружия и убивать нельзя, потому что сам Христос сказал. Но когда я после собрания обратился к ним, они остались, обратился с этим вопросом, старший пресвитер пошел в другую комнату, принес какую-то папку и читает письмо в СХБ, что врагов надо убивать, и чем больше убьешь врагов, тем больше от Бога тебе награда будет в таком смысле. Вот. Но я был удивлен это и высказал свое несогласие. Как же это, что же это Христос говорит, не убей, а вы мне читаете, чем больше убьешь, тем больше награда. Но они говорят, это ближнего убивать не надо, а врага надо убивать и так далее. Но я не согласился и сказал, что я не соглашаюсь с этим. Ну и, конечно, выходил неудовлетворенный этим ответом. Но когда вышел из собрания, Бог, конечно, знал мою нужду такую. Подошел ко мне один брат и говорит, который тоже присутствовал там, говорит, можно вас, если в дом зайдем, побеседуем на ваш вопрос? Я говорю, можно. Ну, зашли там, побеседовали, они говорят, там два брата было. На этот вопрос, говорит брат, никто тебе ответа правильно не дадут. Одни скажут, вот так, не надо, а другие скажут, вот как прочитали письмо тебе, вот, прочитали место Священного Писания из Иоанна 2 главы 1 послания, вы имеете помазание от Святого, и как это помазание учит, оно истинно ложно, в том пребывайте. У нас такой совет, в посте обратись к Богу лично сам. И что Бог тебе скажет, Духом Святым будет влечь, вот это правильно. Потому что, говорит так, за это, за отказ от оружия, расстреливают одних, других сажают в тюрьму, но во всяком случае, говорит, хорошего такого ждать нечего. Вот. Но это знает все Бог, и веру твою, и путь твой, и все знает. Выдержишь ты это все эти такие огненные искушения, значит, будет благословение Божье, нет, тогда потерпишь урон. Ну, так короткая была беседа, помолились, и мне такое успокоение пришло, что я получил ответ, как мне дальше поступать. Ну, и я пришел, назначил трехдневный пост, и у меня сильное влечение духа, что отказаться от этого и что убивать людей нельзя. Ну и вот вызывает однажды перед ноябрьскими там какие-то офицерские строевые были занятия. Я говорю к своему командиру роты, что я на занятия не иду. И вообще я отказываюсь от оружия, отказываюсь убивать людей. Скажи там начальству, как есть. Он так посмотрел на меня, что не сумасшедший ли я. Не сошел ли с ума, да. Ну, я говорю, скажи, не обманывай там, что я больной или чего. Ну, он, правда, так и сказал там. Вызывает меня этот начальник, который ведал этими строевыми, готовил строевой смот, отвел в сторону и говорит мне, командир роты сказал вот такое. Да, я говорю, да. Он, а вы здоровый, вы нормальный? Я говорю, да, нормальный, все нормально. Так я вынужден доложить командиру бригады. Я говорю, да, доложите. Ну и все, отпустил он меня. Вечером уже вызвали меня в штаб. Официально там стали кричать, ругать, вот, предлагать мне. Значит, а да, в это время у меня не было оружия, потому что я в командировку один уезжал, офицер, я ему отдал. Вот, а у меня не было. Вот они мне стали предлагать, чтобы я взял оружие под расписку там. Я отказался. Ну, начали кричать, угрожать, ругать, оскорблять. Ну, я выслушал все, потом говорю, что вы кричите? если, ну, я отказываюсь, я убежден, так вот, надо вам расписку или что, я вам напишу, давайте, а кричать, что вы кричите? Ну, они поняли, что уже бесполезно кричать, садись, пиши. Ну, я написал, что по убеждениям, по учению Христа я отказываюсь от оружия, так как убивать людей нельзя. Ну, жду ареста. Целую неделю не арестовывали. Я еще пошел в Минск на ноябрьские праздники, был в собрании там с сестрами. Ну, сказал, там сестры молодые были, сказал, что я отказался вот так от оружия, и, наверное, меня арестуют. Ну, были там такие две сестрички, ну, довольные, и, помню, молитвы такие были хорошие. Ну, 11-го уже
они
ноября.
Вас ободрили?
Да. 11-го, ну, вот пением псалмов, молитвой, что сказали, что так христиане и должны живые поступать, вот. Ну, и просили, чтобы Бог дал силы мне все перенести, страдания. Ну, и 11-го пришли, меня арестовали, начальник, замначальник контрразведки и командир роты, ну, и обыск. Ну, и Библию я уже отдал этим, которые покаялись там солдатам. Вот, у меня был только блокнотик и фотокарточки, блокнотик с псалмами. Ну, они этот блокнотик, фотокарточки забрали, ну, привели там, посадили в землянку. Ну, все там меня знали в этой, в штабе, и это, все там, всякие разговоры были. Ну, и вызвал меня в тот же вечер, поздно так, вечером, замначальник контрразведки снимать допрос. Ну, я ему говорил все, что как было. Он вот как фамилия старичка, с которым я беседовал. Ну, я его не знал. Если бы я знал и сказал, и брата бы, наверное, посадили за это. Но счастье мое, что я не знал его. Я сказал, не знаю, он начал меня бить. Ну, в хате тут гражданская женщина была. Я так... Побил он меня по лицу с оскорблением, с руганью, там с оружием приступал, что ты скажешь, это не молельный дом. Ну, а когда он меня стал бить, я тогда сказал ему, если будешь еще бить, то я и слова не скажу тебе, ничего не скажу, убьешь меня, не скажу. Ну, он это рассвирепел. Вот, и хозяйка эта стала плакать, когда увидала, что меня бьет он. Ну, ему, верно, неудобно, вывел меня в коридор, ногой еще ударил в спину и отдал солдатам, чтобы привели. Ну, те привели с таким сожалением ко мне, вот, там, кушать предлагают, принесли все. Ну, я им объясняю, что, чему, говорю о Христе, там, вот, о спасении от греха. У меня
а
это
именно...
все было.
А именно о чем он спрашивал о старичке? Какие данные он просил?
Фамилия спрашивал. Вот.
А как он
я
на
его
него
не...
вышел?
А?
Как он на него вышел, на этого старичка?
Ну, я же он спрашивал, как я уверовал, что... А я и начал рассказывать, как было все. Откуда я считал, что всякая неправда грех, и все правда. И говорю, вот этого старичка спасло, что я фамилию не знал. Сказал бы я фамилию, его бы, конечно, да-да, посадили, как совращаешь. А это Лин уже потом ей пришивали мне, что она... Ну, и на другой день вывели меня, завели уже в другую хату, никого не было там гражданских, но я подумал, что будут меня тут бить. Но оказалось, что он снял те протоколы, порвал, начал новый писать и дошел до этого места, что я фамилии не знаю, так и записал. В общем, за полтора часа там прошел этот допрос, и все дело было кончено, все закрыто. Ну, вызвал меня ночью начальник контрразведки и говорит, что нам очень жалко тебя, вот, знаю тебя уже долгое время, но я их лечил почти всех. И на фронте с ними был, что ты не знаешь, что тебе будет. Вот я тебе без всякого говорю, что в лучшем случае это 10 лет тюрьмы и лагерей. Ты это не знаешь, что это такое. В худшем случае это тебе расстрел. И многих расстреливают. Я говорю, ну, я уже готов и на расстрел. Ну вот, мы разговаривали с начальником, командир бригады и начальник штаба, и пошли, предлагаем тебе. Ты фельдшер, убивать никого не будешь. И мы будем знать даже, что ты не убиваешь. Да еще и вообще до фронта уже, вот где война, может, мы еще и на фронт не попадем. Вот, нам просто жалко тебя, и поэтому возьми пистолет, носи его. Мы будем даже знать, что ты не будешь никого убивать. И все. Я говорю, без оружия, пожалуйста, я буду всем раненым оказывать помощь. И нашим, и немцам, всем, говорю, людям. Я, Бог так учит. Но, говорю, для формы носить оружие, чтобы я носил, я не буду. Без оружия, пожалуйста. Он говорит, пойми, что этого мы не можем. Раз уже этот опрос вскрылся, что открыто, и все штаб знает, если даже мы будем, вот как ты предлагаешь, значит, мы подвергнем себя. Нас обязательно спросят, так, а чего и так далее. Ну, я говорю, а так иначе я не могу. Ну, все, говорит, готовься завтра в корпусную к разведку, контрразведку повезу в КПЗ и... Там, конечно, военный трибунал, что он уже решит, и все. Правда, на другой день он меня отвез туда. Завели в корпусную контрразведку, еще там предложили эти условия, которые он сказал. Пока дело в нас еще, езжай в часть и будь в части. Я говорю, нет, в таких условиях я не могу. Но он говорит, ну, расстреляем тогда. Ну, я говорю, расстреливайте. И завели меня в КПЗ, ну, там лейтенант сидел за убийство человека, мы начали о Боге говорить с ним, вот. Ну, а потом другие там стали перекликаться о Боге. Ну, все время у меня сердце было, условия там, конечно, были ужасные, и холодно, и земля, никакой там ни соломы, ни постели. Вот, землянка это, а это был уже ноябрь месяц, морозы, холодно. Ну, а у меня сердце горело радостью, любовь, такой любовью и радостью Бог мне посещал.
Это, ну, было, это было то, что вы как раз искали и ждали.
Да, страдания искал. Вот. Ну, и потом быстро оформили там, и вот трибунал военный судит.
Как вы готовили себя к суду? Ведь же вы понимали реально, что может быть кончится и плохо.
Расстрелом. Ну как, расстрелом я и это ожидал, и у меня никакого страха не было. И даже когда меня вели на суд, вот, я пел, шел и пел псалом дорогой. Да, я спасен, пусть лев вблизи река, пусть шепчет смертный приговор закон, пусть тьма неверия пытки собирает, я не страшусь, я знаю, я спасен. Эти идут и смотрят и говорят, что ты поешь? Я говорю, мне весело. Как весело? Тебя, может, расстреляют. Они уже знали дело мое. Я говорю, ну и пусть расстреливают, я имею жизнь вечную. Ну, иду с ними, беседую. Они удивляются. Но потом сам, значит, военный трибунал закрытый. Вижу все свидетели, которые со мной были, и священник, этот писарь. Ну, начали, значит, во-первых, взяли подписку с людей, которые были у меня свидетелями, что они ни меня, ни моего дела не знают и никому не говорили. Вот. Ну, а спрашивает там священника за меня, что он говорил. Ну, он как начал говорить, заговариваться, что там... Я и не говорил ничего этому ему. Он просто из оправдания себя, чтобы оправдать себя, что я там и против власти говорил, и немцев хвалил. Никаких разговоров не было таких. Ну, а потом начал вообще заговариваться от страха. И этот председатель трибунала перебил его, говорит, ну, что вы на это скажете? Да я говорю, видите, он заговаривается, и все. Я говорю, ничего такого я не говорил. Потом он мне в лагерь прислал два больших листа письмо, заплаканное все слезами, просил прощения, каялся, что я не помню, что я говорил. Ну, а эти молодые говорили, как было все хорошо. Ну, потом врача спрашивает, еврей-врач был свидетелем, как вы находите Антонова, в своем ли он уме. Тот говорит, да, мы замечали последнее время, что он не в своем уме, ну, сумасшедший. Ну, я понял, врач хотел, чтобы отложили суд, послали на экспертизу, а там, может, он... Они сильно отговаривали меня тоже. Но когда он сказал так, я обращаюсь к врачу и говорю, ну, разрешение спросил. Что я, говорю, сумасшедшего сделал, что вы меня признаете сумасшедшим? Ну, врач понял, что я не хочу их этой самой, чтобы меня экспертизу послали. И молчал, и молчит. А председатель трибунала говорит, ну как не сумасшедший может такое решить, когда мы уже бьем врага на его территории, чтобы отказаться от оружия? Что было бы, если все, вот как вы, бросили оружие, пришел бы немец, мы были рабами и так далее. Как я говорю, был неверующий, я так и рассуждал, как вы вот, и воевал, и все. А теперь, говорю, я вам скажу, что если бы все так поступили, то Бог не допустил бы не только немцев, и войны бы у нас не было, а и война дана как наказание. Ну, они выслушали, он говорит, ну ладно, значит, в своем уме судить можно? Конечно, я говорю, можно. Ну, все. Значит, свидетели отпускают, пошли там в совещательную комнату, через некоторое время зачитывают мне. Да, этим объявили свидетелям, что они ни моего дела, ни меня не знают, чтобы нигде ничего не говорили. Ну, и выносят мне, зачитывают одному приговор, 10 лет, 5 поражения. И устно объявили, что ходатайствовать... от снятия звания воинского и лишения награды, орден Красной Звезды. Ну, я воспринял это с такой, с радостью, вот этот. Когда ушли, стал там секретарь суда мне, секретарь трибунала, старший лейтенант, ну, там, возвращать часы, еще чего-то. А, не часы, а... фотокарточки там. Я говорю, ну отдайте блокнотик мне с псалмами. Он говорит, ну я-то тебе отдам, но сейчас поведут тебя в тюрьму, тебя все равно там заберут, а потом мне может неприятность быть. Ну и стали мы с ним беседовать о Боге. Он говорит, я в Харьковской области тоже вот как чуть тебе попал к верующим на квартиру, чуть не покаялся. Ну я говорю, и плохо, что ты не покаялся. Вот я покаялся. Какой же хорошо, говорит, вот это тебе 10 лет. Ты знаешь, что это такое? Я говорю, я не знаю. Ну, с Богом, говорю, и это ничего. Ну, в общем, посадили меня в тюрьму. Вот. Ну, и там уже в тюрьме много бесед было, расспросов и так далее. Ну, а я уже радовался. Радовался, что за Иисуса Христа страдаю. И условия, конечно, были ужасные. Вот. Ну, хотя бы сказать такое, что на пересылке в Орши декабрь месяц, снег летит, стекол нет, одни решетки, мороз. И вот нам, чтобы мы не замерзли, по 250 человек набивали в камеру, там не то что лежать, а сидя мы не могли все усесть. Ну, собственно говоря, усаживали все сидя и спали. Рядами поставить старшие комнаты, потом кричит, садись. Вот я сажусь, против меня садится спиной в спину, а там впереди ноги упирают тоже в ноги. И вот так рядами сидим и спим. Вот такое было. Хлеб давали в трое суток один раз. Получил этот хлеб. И старший говорит, ешьте, потому что заберут, уже потом я не отвечаю. Ну вот съел за 3 дня, а потом 3 дня... пост у тебя. Но потом, что там давали, или затируху, или с капустных и свекольных листьев, там назывался борщ. Ну, вода и вот эти листья. Ну, и такие вот условия тяжелые. Ну, я был, шинель обрезали мне по пояс, и в летних брюках, сапогах, и в пилотке был, вот такое, в таком положении. Ну, я чувствовал, что просто я ни холода не чувствовал. И потом, когда везли 3 недели этапом в вагонах, тоже такие же условия, ни нар там ничего не было, 48 человек. ну, ужасный холод, даже вытащили в Котласе 12 человек умерших из этапа нашего, а я не чувствовала боли. Ну и что было, меня особенно радовало, что в этом Гонзаке тоже говорил всем этим людям о Боге. Жули воры там лежали возле печки, ну, надоест им свое, там кричат: «Баптист, иди сюда, к печке погрейся и говори нам о Боге». Ну, это была для меня радостью, что я чего знал, то и говорил. Были там и противящиеся, но они им не давали мне запрещать говорить, я слушаю. Ну, вот такое было мое обращение. Ну, когда привезли в лагерь, везде, где я был в лагере, вот.
Каким вы этапом прошли, по каким городам?
Ну, этапом в Минске меня в тюрьме просидел я недели две, наверное. Потом привезли в Оршу на пересылку, там недели три был. Потом отправили нас с вагонами, погрузили и в Коми СССР повезли эшелоном, этапом. Ну и вот в Коми СССР привезли, и там я все 10 лет отбывал.
Заключенными тогда были переполнены тюрьмы?
Да, тогда переполнено, политических много было, в основном политические, вот. Переполнено везде, где бы ни было, и даже в лагерях там на севере, куда привезли, там тоже было все переполнено, очень много было людей. Ну, для тела было очень тяжело, но для духа было легко и радостно.
Иван Яковлевич, по вашему делу, еще кто-то пошел, был осужден, привлечен к ответственности уголовной из кировоградских верующих?
Ну вот, потом в 50-м году, сейчас Лину, сейчас моя жена, которая ее осудили, и одно из обвинений было, что она меня, офицера, совратила в свою веру, увлекла. И ей давали 25 лет, вот в 50-м году. Ну, а переписывались мы с ней уже письмами, когда из лагеря я написал, знал их адрес. Она стала мне писать просто как верующему, вот, чтобы поддержать меня. И действительно, письма ее укрепляли меня, поддерживали. Ну, а потом уже в 48-м году, кажется, мы такое дали письменное обещание друг другу, что, ну, если Бог сохранит жизни, чтобы мы соединили жизни, чтобы были, ну, вступили в брак. Ну, и так вот в 48-м году мы дали такое обещание, ну, а потом...
А в 50-м ее арестовали?
В 50-м ее арестовали, она написала, что она дает мне свободу, вот, что ей отдали 25 лет, чтобы он, я не ждал. Ну, а мне готовили там второй срок уже, 10 лет я заканчивал, и за то, что там веры обращались к Господу люди верующие, все это оперчасть собирала и готовила мне дело. Много раз снимали меня на общие работы, на штрафной был колонии.
Расскажите
однажды
подробнее о жизни в колонии тех лет, поскольку о вот 70-х годах жизни заключенных мы знаем, а вот о 40-х, 50-х очень мало. Расскажите подробнее, как вы устроились в лагере, отношения тогда в администрации с заключенными, как вы свидетельствовали о Христе, каким образом люди приходили к покаянию. Обстановка тогда содействовала вот этому обращению, именно военная обстановка, или нет?
Условия в лагере были, конечно, очень тяжелые. Люди почти все были полуголодные, хлеба не хватало, питание было плохое. Но что было хорошо тогда, что посылок принимали без ограничений, лишь бы только было кому слать. Ну, и этому я ощущал поддержку, потому что уже через... прибыл я в лагерь, привезли нас 22 января, уже что-то, наверное, в феврале или в марте я получил посылку от сестер из Минска. И, кстати, ей была положена Библия там, в посылке. Но когда открыли посылку, он открыл и почитал Библию. Нет, я это не дам. А еще они вклеили в Библию, приклеили на первой странице, отпечатанной на машинке, псалом на севере, в тундре, в далекой глуши, где так неприглядна природа, спеши, благовестник для бедной души, забытого всеми народа. Иди, о, иди, иди, брат, скорей, будь вестником Иисуса. Евангельский долг исполняй ты, скорей, будь вестником Иисуса. Ну, он как прочитал этот псалом, ого, говорит, тебе еще тут такие советы тут напутственные дают, не дам Библию. Но они пишут, что Библию должны дать, сейчас разрешено. Но я говорю, ну они же вот пишут, ну они пишут. Я вот что скажу, приедет оперуполномоченный, я ему скажу, если он разрешит, значит я отдам. Ну а там уже были приближенные, вот приезжает оперуполномоченный, они прибегают, там женщина и молодой человек, иди, говорит, приехал уполномоченный за Библией. Я так помолился и говорю, не, я не пойду. Потому что, вот говорю, вера у меня, он спросит, если разрешит, давайте лучше молиться, он принесет сам, мне даст. Ну и так помолились тут в прихожей. Вот. И проходит часа полтора, этот надзиратель, что отбирал, посылки выдавал, приносит мне Библию. На, говорит, тебе Библию, я спросил, он сказал, что сейчас разрешено, и дали. Ну, много было радости у нас, вот, читали мы, я ходил даже в барак к женщинам, прям в секции читал Библию, ну, и такая была.
Что, свободный был доступ в женский лагерь?
Там же были, тогда были вместе мужчины и женщины в одном лагере, только отдельные секции или барак отдельный, и все. Я ходил и читал. И приглашал там к покаянию и к молитве. Ну, такая наивность была детская, ну, желание спасать. Ну, и только побыл там в бараке, уже вызывает меня начальник колонии, противник был такой, украинец. Кажу, где ты был? Я говорю, где, в бараке был? А что ты там делал? Говорю, читал Библию. Ну, крик там, шум, ругань, я тебя посажу там и так далее.
Что,
запрет.
Не положено было в женские бараки ходить?
Ну, в женские не положено ходить. Ну, а тут что, зачем о Боге говорил? Вот. Ну, и на другой день пришел и забрал у меня Библию. Я ему говорю, что оперуполномоченный разрешил, а вы что забираете? Разрешил тебе читать, а не другим давать. И забрал. И держал там с месяц, пока приехал оперуполномоченный снова. Ну, и он ему отдал, тот вызвал меня, побеседовал, что работать работаешь. Я говорю, да, работаю, написано, кто не трудится, тот не ест. А он, как, это наш лозунг? Я говорю, вон, откройте филиппийцам, там написано. Он открыл, прочитал, ты смотри, я думал, это наш лозунг, кто не работает, тот не ест. Так вы работаете? Я говорю, работаю. Ага. Ну, а вот я был на Востоке, там были верующие какие-то, не работали. Говорили, на сатану не будем работать. Не расписывались, не работали, и мы их раздевали на морозе, морозили на морозе, и все равно. И пищу даже не принимали. Вот что свяжут там варежки какие, вот это они будут есть, что ему кто даст. А это на сатану работать не будем. И так, что мы не делали, ничего с ними делать не могли. Я говорю, ну, работать надо. Ну, и отдал он Библию. Ну, начальник перевоспитывал. Вот. Ну, там, что мне запомнилось, там уверовала одна девушка. Вот. И ей пришло время освобождения. И вот она говорит, что у нас верующих таких нет, я не хочу из лагеря уходить. И 2 дня не уходила из лагеря, пряталась. Ну, лагерь большой был, а тогда не так строго было, как сейчас, вот, в смысле освобождения. Ну, а потом знали, что она уверовала, там доложили. Пришел ко мне нарядчик и говорит, знаешь что, скажи Шуре, чтобы она выходила. Потому что начальник сказал, завтра найти ее и вытащить из лагеря. Кончился срок, как же она тут в лагере. Вот, ну, я и пришлось ей убеждать порядочно, времени беседовать, чтобы она выходила из лагеря. Вот так, когда она Христа познала, то хотела еще, чтобы с верующим быть и быть в лагере. Ну, я убедил, что, говорю, выходи, Шура, потому что не выйдешь, все равно делает обыск, это ж ты не прячешься в какую-то норку, вытащат, и будет неприятно. Но она вышла, я просил написать письмо, вот, чтобы она искала верующих, она написала письмо, что я нашла верующих только монашек, тут таких нет, в Кировской где-то области. Ну и так больше я за нее ничего не слышал.
Когда пришли к покаянию заключенные из ваших мужских бараков?
Ну, как пришли? Беседовали вот так, и люди, которые и желающие об услышать Боге, искали Бога, и каялись, вот. Ну, сказать, чтобы много, на первой колонии, где я был, то там покаялось человека 3 или 4, вот девушка, еще женщина. Потом 2 молодых человека. Потом, правда, еще приехал брат, уже заканчивал срок. 8 лет у него было. Потом был один...
братство?
Да, потом привезли одного брата из Белоруссии, тоже за отказ от оружия. Вот, но он был тяжело больной, опухшие ноги. Он... Я ему так кое-чего старался помочь.
Это был рядовой брат, который... Первый из которых прибыл к вам?
Да, он говорит, что рядовой, просто, не, первый проповедник был, а второй молодой брат.
За что он был арестован?
Тот первый был арестован, ну, в 1938 году, вот, как верующих арестовали, ему какую-то дали политическую статью, и 8 лет дали, и привезли туда. А этого за отказ от оружия было дано 5 лет.
Вы к этому времени нахождения в колонии были еще не членом церкви, не крещенным, да?
Нет, ну мне же отказали там крещение. Ну а в лагере уже я там встречал одного старичка-просвитера, ну там крещение негде было преподать, речки не было.